О тех же глубоких мотивах обращения Владимира свидетельствует и другой писатель конца XI века, монах Иаков. Владимир слышал о бабке своей Ольге, как она съездила в Царьград и приняла там святое крещение. И вот под влиянием этого факта разгорашится Святым Духом сердце Владимира, хотя святаго крещение. «Видя же Бог хотение сердца Его, провидя доброту Его, и призри с небесе милостью Своею и щедротами, и просвети сердце князю русской земли Владимиру прияти святое крещение». Третий русский писатель второй половины XI века еще более одухотворяет мотивы крещения Владимира. Разумеем преподобного Нестора, участников составления Киевского летописного свода. В его сказании о мучениках Борисе и Глебе преподобный Нестор, чуждый всяким утилитарным мотивам обращения князя Владимира, центр тяжести переносит в область мистическую, чудесную. «Бысть Бориче, князь, в тые годы, володы всею землею русскую именем Владимир. Беже муж правдив и милостив к нищим и к сиротам, и ко вдовицам, елен же верую. Сему Бог спону никаку наведы, и створи быть ему крестьяну, яко же древле Плакиде. Бебо Плакида муж праведен и милостив, елен же верую, яко же в житии его пишется. Но егда виде явльшемуся ему крест Господа нашего и Христа, тогда поклонися ему глаголя: Господи, кто еси и что велише рабу твоему? Господь же к нему: аз есм Христос, его же ты не ведай чтеши, но иди и крестися. Он же ту абие поим жену свою и детище своя, и крестися во имя Отца и Сына и Святаго Духа, и наречено имя ему бысть Еустафий. Так уже и сему Владимиру явление Божие быти, ему, крестьянину, створися. Ему же наречено бысть имя Василий. Итак, близкие ко времени Владимира писатели, почти его современники, ищут серьезных глубоких причин его религиозного кризиса и тем спасают достоинство его биографии от плоского, принижающего и ничего не объясняющего уровня официальной легенды. Наш умный богослов подцензурного времени первой половины XIX века, преосвященный Филарет Гумилевский, в своей истории, не унижаясь до летописной сказки, так реконструирует внутреннюю логику духовного кризиса Владимира. Ужасное братоубийство. Победы, купленные кровью чужих и своих, сластолюбие грубое, не могли не тяготить совести даже язычника. Владимир думал облегчить душу тем, что ставил новые кумиры на берегах Днепра и Волхова, украшал их серебром и золотом, заколол тучные жертвы перед ними. Мало того, пролил даже кровь двух христиан на жертвеннике идольском. Но все это, как чувствовал он, не доставляло покоя душе. Душа искала света и мира. К разгадке обращения Владимира может служить то общее соображение, что Владимир был носителем широкой русской натуры, которая стала потом типичной для русского темперамента, от одной крайности, кидающегося в другую. В этом отношении сказочные черты официального летописного жития Владимира до безмерности подчеркивают и его сладострастие, превосходящее гаремы Соломоновы. И будто бы еще сверх того, он безудержно посягал на целомудрие силой приводимых к нему девиц и жен. Порок этот во Владимире был всему свету известен. Современник его, польский летописец Титмар Межеборский, называет Владимира блудником безмерным и жестоким. И преподобный Нестор влагает в уста кающегося Владимира такие слова: «Аки зверь бях, много зла творях в поганстве, и живях, яко скоте нага. Но эта-то крайность, может быть, и была спасительным толчком в обратную сторону. Сын Владимира Святополк был рожденным от той пленной монахини-гречанки, которая была женой Ярополка уже в период христианского настроения последнего. Кто знает, не она ли, захваченная как военная добыча Владимиром, лично послужила делу его обращения. Летописец под 980 год рассуждает. «Владимир залеже жену братню грекиню, и бе не праздно, от нея же родися святополк. От греховного бо корени зол плод бывает, понеже бо была мать его черницею, а второе Владимир залеже ю не по браку, прелюбодейчич бы стюба. Тем же и отец его не любяши, бебу от двою отцу, от Ярополка и от Владимира». Таково гадание летописца. Но множество исторических примеров подтверждают положительное миссионерское влияние христианских жен на мужей-язычников. Вот обобщение Голубинского. «Женщинам вообще усвояется весьма немаловажная роль в распространении христианства в Европе. Обращение франкского короля Хлодвига приписывается его супруге, бургундской Клотильде. Обращение англосакского короля Этельберта его супруге, франкской принцессе Берте. Обращение современных Владимиру венгерских королей Гейзы и Ваика, Стефана, приписывается их супругам, сестре польского короля Адельгейде и сестре императора Гизли. Чехиням, супругам Владимира, кто бы они ни были, конечно, было известно о поведении и об успехе Домбровки в Польше. Голубинский разумеет крещение Мечислава Польского под влиянием его жены Домбровки, дочери чешского короля Болеслава. Упомянув о двух женах Владимира-язычника чешках, Голубинский рассуждает. Может быть, одна из этих чехин была даже рода княжеского и приходилась Домбровке близкой родственницей. Если отдана была княжна за язычника Мечислава, то могла быть отдана и за Владимира. В всем последнем случае княжне младшей, естественно, было видеть как бы свое призвание в том, что удалось сделать княжне старшей, Домбровке. Кроме брачных влияний, обращение Владимира к христианству должно было наступить с его возрастом и ликвидации его юных мальчишеских безумий. Наша летопись помнит о том, что Владимир выделялся из ряда других князей своими широкими реформаторскими государственными планами. «Ибе Владимир, думая с дружиной, о строе земленем и уставе земленем». Его перы с дружиной, прославленные в былинах, есть только прикладная и видная толпе сторона его совещательных собраний со своими мужами совета. Связи Владимира с его скандинавскими родственниками и другими европейскими варяжскими дворами также использовались им в целях реформ и строительства своего киевского государства. Туманным, но, может, единственным в своем роде отражением этих иностранных связей и влияний, специально в деле перемены Владимиром государственной религии, служит одна из скандинавских саг на исландском языке об Олаве Тригвессоне. Олаф – сын норвежского конунга Тригве. Жена Тригве Астрида, спасаясь от дворцового переворота, бежит в Гардарикию, то есть буквально в страну городов, гардов. Обычное имя в сагах для севера русской земли. В Гардарикии живет брат Астриды Сигурд у конунга Вальдамара. Олаф вырастает при дворце Вальдамара как любимый приемный сын на попечении супруги Вальдамара Атлогии, умнейшей из всех жен конунга. Олаф, как подобает юному викингу, пускается в дальние авантюрно-военные странствия. Там он переживает начало своего духовного перелома от язычества к христианству. Снова приезжает в Гардарикию к почти родному Вальдамару и проводит у него со своей дружиной целую зиму. Тут, видимо, вопрос о перемене веры захватил его глубоко, ибо на эту тему Олаф видит даже видений. Небесный голос призвал его для познания истинного Бога отправиться в Византию. Он отправился к грекам. Там он наставлен был в христианской вере выдающимися учителями и крестился. По крещении Олаф приглашал епископа Павла ехать с ним в Гордарикию. Епископ, великий друг Божий, согласился, но просил Олафа ехать вперед и уговорить правительство конунга Вальдемара разрешить ему насаждать в Гордарикии христианство. Крестившийся Олаф, возвратясь к Вальдемару, стал убеждать его и его супругу принять христианство. Вальдемар сначала решительно воспротивился изменить вере отцов. Но жена Вальдемара вняла истине и переубедила его. Умирающая старуха-мать Вальдемара предсказала, что Олаф окончательно обратит Вальдемара в христианство. В этих деталях, чуется, мы приближаемся к конкретной исторической реальности. По мнению академика Шахматова, мать Владимира, жена Святослава, Малафреда, Малуша, уже была христианкой. По саге епископ Павел был приглашен и крестил конунга и его народ. Все эти элементы саги не противоречат точной истории. Действительно, Олаф Тригвессон, король норвежский, в эти годы, 993-995, крестился и крестил народ свой по возвращении из долгих странствий по чужим землям. И нельзя отрицать, что, будучи в Гордарике, то есть на Руси, он мог действительно быть одним из личных миссионеров, повлиявших и непосредственно на Владимира, и через какую-то из его жен. Таким образом, во всей совокупности русских источников, в отличие от летописной повести, обращение князя Владимира к христианству произошло по многим внутренним и внешним побуждениям, а не вследствие какой-то внешней, как бы случайной информации и предложения вер со стороны иностранных посольств. Очень важный затем момент – те же русские источники – опровергают букву повести о крещении князя Владимира в Корсуне, пункт, особенно ярко внушенный ходячими житийными и школьными рассказами о крещении русской земли. Сама летопись дает основание сомневаться в точности рассказа повести. Даже летописец-компилятор, вставляя повесть в текст летописи, не скрывает, что кроме рассказа повести в русской среде о том же факте крещения князя и народа ходят разнообразные предания. Редактор, оправдывая вставку повести в текст летописи, отвергает другие предания, но, к счастью, не таит их от нас. Сообщая о личном крещении князя Владимира в Корсуне, автор добавляет: «Се же, не сведущи право, глаголют, яко крестился есть в Киеве, и нии же реша в Васильеве, друзии же инако скажут». Васильев, Васильков, в 36 верстах к юго-западу от Киева на речке Стугне. В то же время он был личной дачей Владимира. Что Владимир лично крестился раньше своего народа и чуть не за 3 года до Корсунской войны, это было общеизвестной истиной для русских духовных писателей XI века, в частности для монаха Иакова, который в конце похвалы князю Владимиру дает ниже следующую связь событий. «Так уже пребывающую князю Владимиру в добрых делях благодать Божия посвящаши сердце его и рука Господня помогаши ему, и побежаши вся враги своя, и бояхутся его все. Иде же, идяше, одолеваше. Родимице победи и дань на них положи. Витичи победи и дань на них положи на обоих. И ятвяги вся, и серебряные болгары победи. И на казары шед победи и дань на них положи. Умысли же и на греческий град Корсунь. И сице моляшися князь Владимир Богу, Господи Боже, Владыка всех, Сего у тебя прошу, дай ими град, да приму и да приведу люди, крестьяны и попы на свою землю, и да научат люди закону крестьянскому. И послуша Бог молитвы его, и прия град Корсу. У, взя сосуды церковные и иконы, и мощи святаго священномученика Климента и иных святых. В ты дни беяста царя два в Царьграде, Константин и Василий. И посла к ним Владимир, проси у них сестры оженитеся, дабыся больше на крестьянский закон направил. И даст ты ему сестру свою, и дары много присласта к нему, и мощи святых даст ты ему. Так удобре поживе благоверный князь Владимир и сконча житие свое в правоверней вере о Христе Иисусе Господе нашем. По святом же крещении поживе блаженный князь Владимир 28 лет. На другое лето по крещении к порогам ходи. На третье лето Корсунь город взя. На четвертое лето церковь каменную святые Богородицы заложи. А на пятое лето Переславль заложи. В девятое лето десятину блаженный и христолюбивый князь Владимир вдав церкви святей Богородицы и от имения своего. Из этих дат Иакова вытекают хронологические выводы для исправления искаженной хронологии летописной повести. О дате смерти князя Владимира нет споров. Она падает у всех согласно на 1015 год. По дате Иакова Владимир по крещении прожил 28 лет. Вычитая 28 из 1015, получаем 987. Это год личного крещения Владимира по монаху Иакову. Тот же год для крещения Владимира дает нам и преподобный Нестор в житии Бориса и Глеба. В самой древней пергаменной рукописи жития это место имеет такой вид. «Се бысть в лето» – буквально это значило бы 982 год. Явное недоразумение. Переписчик последнюю четвертую букву даты «Е» принял не за цифру 5, а за окончание порядкового числительного, то есть «лето ое», такое-то. Очевидно, это тот же 987 год крещения Владимира, как и у монаха Иакова. Итак, по свидетельству писателей XI века, близких ко времени князя Владимира, последний лично крестился еще в 987 году и, вероятно, у себя дома в Васильеве, а Корсунь город взял на третье лето по крещении, то есть минимально через другой год в третий, в 989 году. Следовательно, крещение киевлян не могло совершиться в 988 году, а лишь позже взятие Корсуня, то есть или в 990 или 991 году.